подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и пока большинство наших зрителей подключается к этой трансляции, я напомню вам обязательные, но очень приятные для нас элементы взаимодействия вас с нами. Ну, во-первых, конечно, ставьте лайки, они принимаются на нашем YouTube-канале. Во-вторых, конечно, пишите комментарии в чате, они принимаются на том же самом YouTube-канале. А в-третьих, не забывайте про возможность задать платный вопрос через суперчат, ну и, конечно, поддерживайте нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала. На Ютубе я же без лишних предисловий предлагаю переходить к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи доктор экономических наук Игорь Владимирович Липсиц. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Пару дней назад на канале Алексея Навального вышла первая серия историко-политического сериала 90-х «Предатели», и уже последние пару дней соцсети, YouTube-каналы, они буквально бурлят всевозможной критикой этого фильма. Мы уже до эфира с Игорем Владимировичем коротко обсудили, что мы не будем обсуждать сериал непосредственно по существу, но мы коснемся некоторых важных экономических вопросов тех лет, и начать я, наверное, хочу с вопроса о том, насколько, на ваш взгляд, своевременно или не своевременно, вот сейчас, в 2024 году, обсуждать о том, кто все разворовал, почему там ваучеризация и залоговые аукционы – это зло, и когда вообще зародилась, например, коррупция в современной России. Своевременно или нет?
Ну, зародилась коррупция в современной России. Это вообще звучит немножко смешно, потому что коррупция – это неотъемлемый элемент российской культуры, я бы сказал. Я тут недавно с горя выложил для трудящихся, который мало знает историю России, прелестную когда-тошнюю статью «Коммерсант» о том, как государь-император российский брал взятки. Я уж не говорю про великих князей. Так что говорить, что коррупция зародилась, это очень смешно. Она существовала, конечно, и в СССР, только она была в другой форме. Сейчас все говорят, ну вот же никто тогда взятки не брал. Там была другая система отношений. То, которое, значит, Виталий Нальшвиль назвал когда-то бюрократическим рынком, просто шел обмен одних дефицитных благ на другие, и это просто не имело денежного эквивалента, барашка в конверте никто не заносил, но это от этого честнее и правильнее распоряжение ресурсами ограниченными не происходило. Поэтому сказать, что коррупция родилась в 90-х, она перешла в открытую форму. Я бы сказал, она перешла в денежную форму. Знаете, как иногда болезнь бывает, бродит температура внутри организма, потом он вдруг высыпает такой, ну, рябью прыщиков по телу, как бывает при ветрянке. Ну, вот это можно сказать, что в 90-х просто старинная российская коррупция, она открыто проступила в виде денежного вот такого подношения чиновникам на всех уровнях. Вот только это произошло, но больше ничего.
Но основная проблема экономики 90-х, даже не так, основная проблема реформ в экономике 90-х, это какая, на ваш взгляд?
Но мы попали в беду, в страшную беду. Мы прожили 70 лет в командной системе, бездарной, бессмысленной, перетратили огромное количество ресурсов, построили формально огромную экономику, которая оказалась по факту крайне неэффективной, убыточной. Страна подошла к 90-му примерно году абсолютно убыточной, не способна существовать. А тут еще упали доходы от нефти, да еще и антиалкогольная кампания. То есть давайте скажем так, что просто страна подошла к концу, она обанкротилась. Но вот это трудно людям произносить, как это Советский Союз обанкротился. Великая страна, огромные предприятия, мощнейшие порты. Но она вся была убыточна, она не генерировала прибыль. Она была исключительно вся построена на дотациях, убытках. И пока еще были какие-то высокие доходы от нефти, это еще как-то, ну, гасилось, как-то компенсировалось, как-то можно было выкручиваться. Когда упали доходы от нефти, то, в общем, гасить стало нечем, и страна оказалась просто на краю абсолютной экономической пропасти, даже туда уже строго я начала сваливаться. Вот вся была проблема, каким образом не дать стране полностью разбиться, не дать стране рухнуть, избежать хоть какой-то страшной катастрофы, хоть немножечко избежать полного распада общества, распада нормального хоть как-то образа жизни, хоть как-то избежать полной такой катастрофы и варваризации образа жизни. Вот вся была проблема. Ну и нужны были хоть какие-то решения, их срочно изыскали. Они были, может быть, не очень разумны, не очень красивы, не очень эффективны. Делались очень иногда нечистыми людьми, это тоже правда. Но просто и людей других не было, и решений особо-то тоже не было. Вот это тоже надо понимать. Что, конечно, красиво говорить, вот, надо было делать все так красиво. Осталось выяснить, кто это мог делать, какими руками, какими людьми, когда никто, кроме, в общем, несчастного Егора Тимуровича Гайдара, взяться за эту страшную тему реформ вообще не хотел. Да, господин Явлинский всегда очень аккуратно мывал руки, уходил в сторону и говорил, нет, только не так, и только вот я не с этим не согласна. Поэтому фактически у Ельцина не было других людей, кроме Егора Тимуровича Гайдара и его команды. Сказать, что они ангелы, тоже нельзя. Сказать, что администрация Ельцина ангелы, упаси Господь. Просто других-то не было. Все-таки 70 лет советской власти – это страшный удар по российскому национальному составу, по российскому составу населения, по российскому менталитету, по российским людям. Разрушено было все, съедено все, сгнило все. И вот в этой системе сгнилости надо было хоть как-то спасать, чтобы люди с голода не умирали. Вот вся проблема. Поэтому, конечно, надо это понимать, что отправная точка была очень ужасной.
Ну, то есть я правильно вас понимаю, что невозможно обсуждать 90-е и проблемы 90-х в отрыве от предыдущего периода 70-летий Советского Союза?
Я бы сказал даже и раньше. Россия же была довольно отсталой страной веками. Она начала догонять только в самом конце 19-го, в начале 20-го. Вот в этот момент, очень недолгий период, практически лет 50, она начала очень мощно расти, преодолевать отставание. У нее были прекрасные шансы на развитие. И если бы не Первая мировая война, заинициированная бездарным и бездумным господином императором и прочие дальше последствия, то, в общем, Россия могла стать успешной страной. Но дальше рухнула она в революцию, в гражданскую войну, дальше в управление коммунистами, и все было разрушено, все было уничтожено. И страна оказалась на пепелище, и в этом пепелище нужно было как-то выживать. Это ужасная история, это страшная драма. Причем никто так и не знает, можно ли было это сделать лучше, красивее, чище. Никто, в общем, не вышел из социализма легко. И если вы даже возьмете страны Восточной Европы, это сейчас готовлю ответы на вопросы по своему циклу, сегодня специально проверял статистику, вот даже там в конце 80-х, начале 90-х они упали процентов на 20. Но никто не вышел из социализма легко. Но там все-таки не так сильно была изуродована нация. Все-таки 40 лет – это не 70 лет. А ужас, вся как бы, нация была очень сильно перекорежена, извращена, перевоспитана. И опираться-то было не на кого. Это была страшная беда.
Вы знаете, я хочу отдельно поговорить о критике этого проекта «Предатели». У него будет еще две серии. Возможно, мы с вами в будущем сможем как-то предметно обсудить, если вы захотите там, отдельно ознакомиться и что-то прокомментировать. Но пока действительно скажу о том, что очень много критики от непосредственных участников событий. От, там, не знаю, советников Ельцина до людей, которые в те годы, в 90-е, как раз работали на самых разных должностях, от там, чиновников до журналистов. И очень часто я встречаю одно общее место в этой критике. Это то, что у людей, которые принимали решения, не было, они не могли поступить иначе. Ну, то есть, если они воровали, или если они деньги в коробках из-под ксерокса, не знаю, если был черный-серый нал, если предприятия покупались по дешевке, и люди начинали на них зарабатывать, то просто у людей не было другого выхода, они не могли поступить иначе. Как вы к этой точке зрения относитесь?
Мне кажется, вообще обсуждать тему коррупции как главную тему реформ 90-х – это не самое важное. Дело же не в этом. Дело в том, что интереснее обсуждать, кто был, ну, как бы движущим мотором этих преобразований. Что это было такое? Я напомню термин, который мы когда-то очень активно использовали, с ним большинство профессионалов в сфере общественных наук соглашалось. Это то, что мы переживали революцию вторых секретарей. Вот это надо понимать, что на самом деле никакой смены руководящей элиты в России не произошло. Страной управляет та же самая элита, что в Советском Союзе. Просто поменялись персонали, поменялись, ну, как бы поколения этих людей. Вот это вот единственное, что произошло. А так это та же самая коммунистическая партия, та же самая коммунистическая элита, но очень низкого, конечно, разлива. И то, что они просто перешли к какому-то открытому воровству, но это не принципиально, это не самое вот главное. А главное было то, что была разрушена, как бы вам сказать, гражданская нация полностью. И реформы делались руками чиновников, во имя чиновников и в интересах чиновников. И к этому отношения никто в стране другой не имел. Все так называемые демократы первой волны были оттеснены в сторону, никакого влияния на процессы не имели, массы народные никаким образом, ни через какие партии представлены не были. Вот это была драма, то, что та же самая коммунистическая верхушка, которая разрушила страну, она ее и перестраивала. И все, что мы получили потом, это то, вот, что как раз из этого следует. И все беды нынешней России, все ее драмы, они пришли оттуда. И все конституции, по которым живет сегодня Россия, они пришли оттуда. И что в России будет плохо, было понятно в 93-м году. Потому что в 93-м году было ясно, что вернулся Россия к большевистским практикам. Сосед по партии – это самый страшный враг. Его надо расстрелять. Ну вот мы расстреляли Белый дом. Вместо того, чтобы научиться как-то договариваться, расстреляли по принципу ленинскому. Нас сначала Бухарина, потом Троцкого, потом еще кого-нибудь, потом Рыкова, ну и так далее. Пока, значит, уже не расстреляли всех, кого почти можно было. Ну вот это та же самая картина. То есть вот это была самая страшная драма, что страна не смогла на развилке повернуть в другую сторону, не смогла двинуться в сторону цивилизованного общества. А то, что в этот момент коррупция стала открытой, ну это тоже понятно. Это тоже очевидно. Это не самая главная беда и не самая главная трагедия.
Ну вот в прошлом году, в прошлом августе, если быть точной, Алексей Навальный как раз, наверное, спустя там длительное время начал дискуссию о 90-х. Мы все-таки, мне кажется, не говорили об этом так пристально, тем более в разгар войны, полномасштабной войны. И, конечно, в своем таком манифесте, который называется «Мой страх и ненависть», он его опубликовал сразу после приговора, он не только говорит о том, что в 90-е Россию предали, разворовали и украли, но и называет конкретные имена Бориса Ельцина, Березовского, Тани и Вали. Если говорить о том, вы немного коснулись просто вот этого в предыдущем ответе, если говорить о том, кто ответственен непосредственно за сложившуюся ситуацию, но в отрезке, временном отрезке с 90-го по там 99-й, да, не брать предыдущий советский опыт, то кого можно назвать или хотя бы обозначить?
А еще раз, Ирина, ответственен перед кем? Не было перед кем отвечать. Была абсолютная своеволия. И Ельцин делал, что хотел. Он ощущал себя абсолютным царем. Вел себя как царек. Это все хорошо известно. Защищал только свою личную власть. Ничем Владимир Владимирович Путин от него не отличается. Ни на йоту, абсолютно. Все, что он делал, было нацелено только на личную власть. А для того, чтобы личная власть держалась, он раздавал щедрые подарки тем, кто присягал ему на верность. Так появились знаменитые так называемые российские олигархи, Семибаркирщина и так далее. Послушайте, что рассказывал Чубайс, который всегда четко говорил, что у нас не было никакой задачи экономически рационально провести приватизацию. Приватизация – это была чисто политическая кампания для отстранения от власти Коммунистической партии Российской Федерации. И вот те, кто на это подписался, кто согласился, их за это вознаградили щедрыми кусками собственности. Это не были взятки. Это была система феодального вознаграждения вассала, присягнувшего на верность императору. Вот его за это вознаграждали. Это не взятка, это совершенно другая история. Поэтому Запад не понимает, что происходит в России. Они говорят, ну как же, олигархи могут давить на Путина, они же богатые, они же властные. Они не понимают, что олигархи сами власть получили от предшественника Путина, и поэтому погроб жизни находится в положении шестерок у данного руководителя страны. Вот это совершенно до сих пор на Западе не понимается.
Я воспользуюсь тем, что вы любимый преподаватель не только для меня, но и для очень многих моих коллег. Хотя я у вас, кстати, не училась. Я гуманитарий совсем. Но я точно знаю, что, и вы сами об этом упоминали, что у вас есть и на вашем YouTube-канале дискуссия, и разговор о 90-х. И вот в качестве такой дополнительной, если не литературы, но дополнения к нашему сегодняшнему эфиру, к началу нашего разговора, я вас попрошу порекомендовать, где поискать, что посмотреть, что почитать, что послушать у вас.
Ну, у меня есть несколько, наверное, материалов на канале. Значит, действительно, есть дискуссия, которую проводил Борис Грозовский, я с удовольствием в ней поучаствовал. Это вот как раз реформа в 90-х, была ли там демократизация, или там совершенно были другие мотивы. Мы это обсуждали довольно так обстоятельно, если любопытно, можно послушать. Один раз я в такое дело включился. Есть дискуссия о том, как проходили реформы, как, в общем, менялась, ну, как вам сказать, модель бизнеса, модель предприятий в России. Есть недавняя лекция в Шанинке о роли государства, где я обсуждаю вообще вот этот цикл жизни российского государства, смену террора на реформы, реформы на террор. Можно это все посмотреть, это все есть, пожалуйста. Это, может быть, немножко поможет лучше разобраться в той картине, которая была в России в прошлом, и которая повторится в будущем. Потому что все, что было в 90-е, оно прорастает в 20-е годы, 21 века, и, видимо, будет определять и дальше то, как Россия будет жить.
Ну, я, конечно, отдельно отмечу, что ссылка на YouTube-канал Игоря Владимировича, она находится непосредственно в описании к нашему каналу. Это интересная мысль о том, что, судя по всему, наша судьба в некотором смысле предопределена, раз 90-е неминуемо повторятся. А в этом смысле мы сейчас на какой временной отметке? Нам до 90-х сколько?
Дело в том, что в какой-то степени мы уходим глубже 90-х. Мы уходим в конец 80-х, а начинается опять борьба за то, кто контролирует предприятие. Эта же борьба началась даже не в 90-е годы, она началась еще при Горбачеве, когда директора предприятий стали перехватывать управление, стали бесконтрольно управлять предприятиями. Сейчас будет тот же самый вот процесс передела, который начался тогда, потом перерос процесс приватизации. Сейчас этот процесс опять начинается в России, опять передел собственности, опять, возможно, с криминалом, опять, возможно, с убийствами. Я не могу это исключить, я об этом в своих лекциях тоже говорил, что России ждет, возможно, криминальная гражданская война по поводу передела собственности. Мы видим, как этот передел становится все более таким масштабным, и понятно, что это недолго будет быть мирным процессом. Так что в этом смысле мы возвращаемся в начало 90-х с разборками, стрелками, сверкой, у кого силы больше, кто кого убьет и захватит контроль на собрании акционеров. Кто прожил эти годы, все это хорошо знает. Мы возвращаемся к этой самой ситуации, пока опять не перераспределится собственность, но в процессе этого передела будет очень много опять потеряно, и экономика России просядет еще глубже.
А вы имеете в виду вот ту ситуацию с ползучей национализацией, которую мы отметили и которую мы периодически возвращаемся к ее обсуждению еще начиная с прошлого года? Я тут тем более отмечу, что нашелся, насколько я понимаю, новый владелец для Рольфа, и, кроме того, компания Макфа внезапно оказалась национализирована.
Но не только Макфа, бог с вами, там еще и Кубань вино национализировано, там еще много чего.
Это вот за последнее время?
Да, вкусного, сладкого национализировано. Там еще много чего есть. Посмотрите, есть такой список стратегически важных объектов. Там даже азбука вкуса присутствует. Тоже, знаете, вкусное место, потому что там ходят наличные деньги и хочется хорошо поставить под контроль. Все, что в России сейчас генерирует доходы, реальные доходы, будет сейчас являться предметом охоты, перехвата, захвата и смены собственников. Поэтому это не ползущая национализация. Это не надо так говорить. Это национализация, приватизация через Дэвис. Потому что у вас уже министр финансов сказал задумчиво, что прокуратура как-то слабоватенько работает. Вот она нам принесла в клювике, значит, объекты собственности на приватизацию в 1 миллиард рублей. А нам бы миллиардов 100 так вот приватизировать. Так что давайте, товарищи прокуроры, работайте аккуратнее, тщательнее и активнее. День и ночь. Вот они и работают. Поэтому будет идет очень большой процесс отъема собственности под любыми предлогами, а потом быстренькой приватизации правильным, нужным людям, которые теперь присягнут уже напрямую президенту Путину, они будут являться просто вассалами, перешедшими от президента Ельцина к президенту Путину по наследству.
Ну, а каким владельцам какого бизнеса теперь надо приготовиться к этому?
Я вам сказал, все, которые еще приносят живой доход, не все в России прибыльное, но, скажем, все, что касается розничной торговли, пищевого производства, фармацевтики. Вот это все очень даже вполне вкусное, потому что это все нужно. И на это всегда будет спрос, потому что иначе жить нельзя. И вот здесь, конечно, будут отнимать объекты, поэтому у вас вдруг всплыла какая-то Макфа, вдруг Кубань вино, и много чего еще такого вкусного в пищевке будет отнято, перераспределено. Просто в этом смысле здесь ничего удивительного нету. Там, где будут... Как знаете, в Америке был однажды очень такой известный грабитель банков, он ограбил несколько десятков, его прокурор наконец поймал и спрашивает, что ж ты банки грабил? Так там же, говорит, деньги есть. Вот у нас будет тот же самый принцип. Будут грабить то, где есть живые деньги. Как бы население не беднело, но оно макарошки покупать будет, вино пить будет, куда же ему деться-то? Да? Ну вот это, соответственно, будет всегда приносить доход. Там на производстве тяжелого транспортного оборудования, может быть, не очень много заработаешь. А на макарошках, как у нас говорит наш спикер, значит, Валентина Матвеевна, Матвиенко, да, то здесь работать можно. Вот на этом история точится. Всюду, где будут возможные денежные потоки, их будут обязательно перенаправлять в правильные карманы.
Ну, понятно. То есть гиганты, как обычно, не под угрозой находятся. Но непонятно тогда, чего Русал просит. Чего Русал просит сказать, дополнительных денег?
Неправо. Не все гиганты находятся в защищенном положении. Значит, вот скажем, у вас, конечно, на Русал никто не положит глаз, потому что он сейчас сам в беде, он просит дотации. А вот Норникель, знаете, он еще пока неплохо зарабатывает деньги. Так что вот сейчас Потанин нужно быть очень, очень таким изворотливым, чтобы не попасть под удар, потому что он продает кое-какие цветные металлы, которые пока не под санкции, приносят доходы, так что это в этом смысле еще варианты есть. Кроме того, надо понимать, что, скажем, и в черной металлургии сейчас дела неплохие, они продают металл для военной техники, поэтому близки к военному заказу, и тоже хорошо зарабатывают. В этом смысле все, кто сейчас причастен к военному заказу или к розничному товарообороту, они сейчас находятся под угрозой, и вот на них как раз и будет атака.
Ну, посмотрим, конечно, будет достаточно интересно это понаблюдать. Я имею в виду, конечно, не владельцев там условной пищевки и всего того, что вы назвали эпитетом «вкусное». Я, честно говоря, сначала подумала, что в переносном значении, потом оказалось, что в некотором смысле в прямом, а потом снова в переносном. За них скорее даже, пожалуй, стоит переживать. А что вы назвали бы сейчас главной проблемой в экономике, помимо очевидных вещей, вроде того, что Путин уже третий год ведет войну, помимо кадрового голода, который, очевидно, мы наблюдаем, даже судя по сообщениям на различных предприятиях, помимо закредитованности населения?
Ну, происходит как бы разбалансировка экономики. Термин такой не очень понятный простому человеку. Но экономика же устроена так. Люди идут на... Там, допустим, военный завод производит танк, получает зарплату, зарплаты идут в магазин, надо, чтобы в магазине были товары вот на эту самую зарплату. Иначе человек говорит, да что я работаю, а купить ничего не могу. Вот для того, чтобы это было как-то нормально, нужно, чтобы была какая-то система соответствия, баланс между тем, что производится для промышленности, и тем, что производится для населения. Когда этого баланса нет, жить становится невозможно, и население начинает проклинать свою страну и разрушает страну. Так было в Советском Союзе. Там была огромная военная промышленность, мощнейшая, тяжелая промышленность. Но в магазинах купить было нечего, все доставалось по плату, по заказам, через правкомы, через колхозный рынок. Это была тоскливая, тяжелая жизнь. И в конце концов она людям надоела, люди с удовольствием, в общем, махнули рукой на Советский Союз и перешли в другую систему. Вот сейчас мы идем в эту же самую сторону. Мы опять наращиваем военную промышленность, мы опять наращиваем военное производство тяжелой промышленности, чтобы она могла, так сказать, снабжать армию и снабжать военные предприятия. А все, что касается гражданского производства, сжимается. И при этом еще нарастает вторая рядом лежащая проблема. Становится все труднее завозить товары по импорту, без которых, опять-таки, магазины станут пустыми. Так что нарастает вот эта ситуация, ну, как бы, все в тяжелую промышленность, ничего в гражданскую, пустые полки, а как же жить, на что тратить зарплату, начинается рост цен, начинается опустение магазинов, и жизнь становится какой-то очень такой тяжелой, бескомфортной. Когда я начинали с 90-х, все кричали, ну вот как же так, раньше были пустые магазины, но было денег много, и можно было купить, если что-то появлялось. А теперь денег нет, а магазины полны, и как-то вот совсем тоскливо в них заходить. Какое безобразие, какие гадкие рыночные реформы вы проводите. Вот мы сейчас возвращаемся от рыночных ситуаций опять к советским экономикам. Значит, товар отсутствует, денег тебе заплатили много, а что ты можешь купить? Или то, что ты можешь купить, оно так резко подорожало, что твоя выросшая зарплата, в общем, не сильно много тебе принесла. Вот эта ситуация нарастает, и она надолго, очень надолго. Ну и, конечно, большая проблема то, что экономика России, это будет все более такая отсталая, убогая, вырванная из мира экономика, где не будет уже никаких шансов на то, чтобы делать что-то хорошее, качественное, инновационное, будет производиться очень устарелая и, скорее всего, довольно низкокачественная продукция, а другой просто не будет. Как в Советском Союзе. Но есть автомобиль «Жигуль». Вот и радуйся, значит, его купил. Ему сразу надо иметь, значит, антикоррозионку, затянуть все болты, чтобы он не развалился на ходу. Но ты же счастлив, ты хоть какую-то машину купил. Вот примерно туда сейчас россияне идут. Они сейчас учатся покупать китайские. Дальше, значит, будут пытаться экономить деньги, чтобы хоть кто-то купить. И вообще будут покупать автовазовские машины специфического качества. Но это вот все будет возвращение в Советский Союз. Back to the SSR.
Ну, если говорить совсем о насущном, то две новости за последнюю неделю отмечу. Это фактически ручное опять управление ценами на яйца. Вот я, насколько вижу, власти запретили производителям яиц повышать цены на Пасху. И вторая новость – рекордно взлетели цены на доширак. Вы не в первый раз упоминаете как одну из перспектив будущего пустые полки. Когда это может наступить, на ваш взгляд?
Но это зависит очень сильно, повторяю, знаете, от чего? От того, что будет с валютой. Поступления по экспорту падают в страну, и это, в общем, уже такая достаточно серьезная тема, потому что, ну, что называется, уже государство дошло до того, что начинает рекомендовать во внешнем торговом обороте проводить операции по бартеру. Это, знаете, тоже признак 90-х годов. Кто постарше помнит, как с этим государство боролось, потому что когда ты начинаешь делать расчеты по бартеру, то становится непонятно, как взимать налоги, как рассчитать, сколько я должен взять налога человека, который провел бартерную сделку, отгрузил в Индию нефть, в Индии получил бананы, привез бананы, продал бананы к компании «Магнит» и «Пятерочки». Вот он что-то вроде получил. Какие деньги, сколько с него взять? Это, знаете, сумасшедшая история. Это в 90-х годах был одной из причин дефолта, который мы тогда пережили. Но вот сейчас мы, значит, с горя, потому что валюты нет, деньги в Россию не возвращаются, застревают за рубежом, остаются на счетах, потому что их нельзя вернуть в Россию, потому что это неконвертируемая денежная единица. Поэтому валюта будет все меньше. Чем меньше валюты, тем она будет дороже или менее доступна для импортеров. Значит, импортерам будет крайне трудно купить какой-то товар. Или он будет безумно дорог просто. И это будет означать, что полки будут пустеть, потому что без импортных товаров их наполнять не очень многим можно. Кроме того, надо помнить, что у нас еще и то, что называется формально российское производство, это в значительной степени производство из тех же импортных компонентов. У нас, скажем, фармацевтика, вся так называемые российские лекарства, да, не только российские, по месту производства. Сырье, которое для них изготовлено, использовано, оно изготовлено за рубежом, использовано в России, и это более 90%. Значит, поэтому будет исчезать очень много, и это, ну, как бы просто обычная логика. С какой скоростью, сказать не могу, но что вектор в эту сторону, понятно.
До переназначения Путина мы, и вы в том числе в наших эфирах, делали прогнозы о том, что же случится после этого самого переназначения. Ну, то есть мы видели, что и курс рубля искусственно удерживают, и цены в том числе на продовольствие, и на бензин. Сейчас уже спустя месяц после этого переназначения можно ли уже делать какие-то промежуточные, подводить промежуточные итоги? Изменилось ли что-то? И насколько те прогнозы сбылись? Или начали сбываться?
Во-первых, еще не было инаугурации. Не забывайте, что есть еще инаугурация.
Да-да-да.
Вот момент самый важный, да? Президент торжественно идет и получает, значит, свое звание, да? На следующие 6 лет счастливой жизни русского народа. Вот, так что все до инаугурации. Но мы видим, что уже курс доллара ползет вверх, да? 94 мы уже видим. И это как бы то, что я предсказал, что будет медленное, плавное повышение. А с какой скоростью, опять не могу сказать, что я не пророк. Я просто понимаю логику процесса. Логика такова, что бюджет тратит очень много денег, а тут еще наваливаются природные катастрофы, которые каким-то образом тоже надо финансировать, возмещать, и людей как-то давать им возможность жить. Это все экстренные расходы, которые в бюджете не предусмотрены. И на все это нужны деньги. А деньги не приходят, потому что экспорт маленький, и непонятно, как жить, уже даже алюминий под санкциями. И в этой ситуации, конечно, единственное спасение для бюджета – это девальвация рубля. Посмотрим, как она будет идти, с какой скоростью. Но, скорее всего, будет идти, это я, собственно, ожидал, и этого продолжаю ожидать и сейчас. Мы понимали, и я об этом тоже говорю, что будет повышение налогов, и мы готовимся сейчас к налоговой реформе в России с прогрессивным налогообложением доходов. И, судя по всему, прогрессивной шкалой налогообложения прибыли компаний, то есть будет воспроизведен механизм налога на сверхприбыль, мы еще не знаем, как это будет, но, судя по всему, ставка с 20 до 25 поднимется. И это угробит очень многие компании среднего бизнеса в России. И люди, которые в этом были, ну, как бы участниками, эти компании создавали, они окажутся в положении наемных работников, сильно обеднеют. Это тоже не радостная картина. Но вот это все начало происходить и будет происходить.
Да уж, я как-то, честно говоря, не воспринимала этот гэп между переназначением и инаугурацией как вот эту формальную эпоху безвремени или период безвремени и затишья, когда ничего не будет происходить, но вы заодно, кстати, отметили, что все-таки те тенденции, которые намечали еще там, пару-тройку месяцев назад, они так или иначе развиваются и имеют свое продолжение. Ну и, к слову, раз уж упомянули и техногенные катастрофы, мне кажется, что это тоже тенденция, которая... Если честно, мне кажется, она наметилась еще в нулевые годы, ну, как минимум в середине, ближе к концу нулевых годов, когда было понятно, что инфраструктура, она не обновляется, она не поддерживается, и катастрофы, подобные той, которую мы сейчас наблюдаем в Оренбурге, мы так или иначе периодически раз в несколько лет видели то в одном, то в другом регионе. Что с этим, как вы думаете, будет? Это... тенденция превратиться в какую-то, не знаю, череду постоянных катастроф?
Ирина, а что у вас было этой зимой?
Вот в том-то и дело, об этом и спрашиваю.
У вас было этой зимой, ровно зимой, у вас это самая была череда коммунальных катастроф по всей России. Какая там история? Там уже это все произошло, и дальше будет хуже. Просто по той причине, что одна проблема наслаивается на другую. У вас уже, почитайте, сколько страшных публикаций по поводу состояние лифтов, которые тоже надо срочно менять, они уже выработали все свое, могут, значит, называется, падать гроздьями, это тоже страшная история. У вас наблюдается беда с гидротехническими сооружениями, у вас еще, наверное, очереди гидроэнергетика и прочая энергетика, которая тоже сильно изношена, и, кстати, там немало импортного оборудования, которое чинить довольно сложно теперь. Так что у вас будет нарастать это количество аварий. Я единственное, так сказать, желаю россиянам, чтобы не было страшных аварий на крупных предприятиях химической промышленности. Потому что вот тут-то, конечно, могут быть такие выбросы, что это уже эквивалентно будет химической войне. Но такие угрозы существуют, да, к сожалению. Все изношено. Что-то успели частные компании починить за последние лет 15. Это было. Нельзя сказать, чтобы никто ничего не делал. Но это все не очень большое было по масштабам. А кроме того, вот там, где это было через государство, наблюдается как раз вот тема господина Навального, она правильная, это коррупция, потому что то, что произошло, видимо, с дамбой, это как раз та самая история, когда все, что можно, украли, а на небольшой остаточек построили, очень на это похоже. Доказать не могу, но очень похоже, я смотрел, как эта дамба рушилась, и было видно, что в теле дамбы нет ничего, кроме земли. Это было просто видно на видео. И это как раз очень странная история, когда сооружение для удержания большой массы воды строится не только что без какого-либо каркаса, но даже без какого-то на использование грунта, каменного, значит, глыб или еще чего-то, что могло бы некоторым образом цементировать и удерживать напор. Чистая там утрамбованная земля. Это, конечно, очень напоминает картину максимального масштабного воровства, хищения, коррупции. И это значит, что даже относительно молодые сооружения инфраструктуры России, которые были возведены в последние 20 лет, вероятно, крайне ненадежные. Слишком много было украдено, слишком много ушло во взятки. И это значит, что мы должны смотреть не только на износ старой еще советской инфраструктуры, но с опасением относиться к относительно новой инфраструктуре, но возведенной в эпоху пышного коррупционного расцвета, я бы так сказал.
Да уж, дамба за 900 миллионов или там почти миллиард, которая исчезает буквально в одночасье, чуть ли не на наших глазах, это самый наглядный пример того, как, собственно говоря, Алексей Навальный коррупция убивает. Можно ли оценить макроэкономические последствия, ну, например, того же самого наводнения в Оренбурге?
Ну, сложно сказать, понимаете, это макроэкономически вряд ли, но, конечно, это какие-то последствия, которые увеличат нагрузку на региональный бюджет. И это, скорее, я бы сказал, источник будущих политических проблем. Не макроэкономических, а политических. Потому что политика в России, она как бы устроена таким образом, что вот наверх, в Москву, никто особо не смотрит. Только шлют туда видео, записи, царь-батюшка, помоги, спаси, квартиру отогрей. А вот все претензии, они идут на низовом уровне, к мэрам и губернаторам. И вот это нарастание числа катастроф, она будет порождать растущее озлобление местного населения против местных властей. И вот то, что здесь происходит, уже как бы такой, ну, начавшийся, на мой взгляд, процесс, это нападение на мэра, на губернатора, прошу прощения, с ножом. Это, может быть, такой, как многим кажется, эпизодический вариант случая, но это как бы то, что будет наблюдаться, потому что люди, доведенные до отчаяния, они будут атаковать не президента, не премьера, ни министра финансов. Они будут атаковать мэра, они будут атаковать губернатора, они будут кричать: «Сними, замени, царь-батюшка, вот этого проворовавшегося». А потом, возможно, они начнут делать какие-то более резкие шаги. Поэтому это последствия не макроэкономические, а это последствия, я сказал бы, регионально-политические. Вот расшатывание может начаться по этой линии очень серьезно.
Ну да, к слову, я, в общем-то, видела, конечно же. Я хочу, наверное, отметить то, как люди, пострадавшие от наводнения, которые буквально лишились абсолютно всего, действительно обращаются к властям и спрашивают у них, уже буквально спрашивают у них о том, почему, ну вот мне, например, запомнилась фраза одной из местных жительниц, почему жертвам теракта в Крокусе заплатили по несколько миллионов, а пострадавшие от наводнения могут рассчитывать там условно на 200 тысяч. И то каждое увеличение потенциально там, какой-то выплаты им приходится буквально с боем отстаивать. А почему, правда, нет денег на возмещение убытков, на какую-то помощь людям?
Ну, они, скорее всего, есть, но они где сидят? Они сидят в региональных бюджетах. Значит, вы должны разбираться, что у нас там с бюджетами регионов. А с ними все не славно. Они довольно-таки слабенькие, потому что бюджеты у нас в России устроены так, что деньги уходят наверх, а потом что-то обратно возвращается. То ли много, то ли мало, потому что как губернатор сумеет с Минфином разговорить и поговорить, и убедить, и вернуть. Это главный талант губернатора – вливать дотации из федерального бюджета. Не все умеют делать хорошо. Поэтому картина такая, что, в общем, региональные бюджеты не в очень хорошем положении. Наоборот, у них сейчас интересная была ситуация. У них были какие-то остатки незарасходных средств. И у них Минфин эти деньги забрал. Называется очень интересно. Безвозмездная помощь региональных бюджетов федерального бюджета. Просто прелесть какая. Русский такой бюрократический новый язык, новояз. Это прелесть. Читать его просто восхитительно. Так что сейчас у них еще отняли дополнительно деньги на затыкание дыр военного бюджета с Россией. Поэтому, ну просто у бюджетов региональных нет денег. Вот и вся картина. И особых доходов у них и не будет. А проблем у них будет все больше и больше. Они будут экономить, урезать, сокращать там финансирование больниц, поликлиник, детских учебных заведений, ну, чтобы хоть что-то найти. Но у них просто нет больших денег.
Ну, а федеральный бюджет чего?
Ну, Ирина, поймите, у него же другие преференции. Если вы возьмете утвержденный бюджет Российской Федерации на ближайшие 3 года, он опубликован, его можно найти, меня легко проверить. Вы увидите, что там перечисление с федерального бюджета в региональный запланировано сократить. Кстати, так же, как расходы на ЖКХ, на развитие ЖКХ, планируется сократить существенно, чуть ли не 2 с лишним раза. Нечего, понимаешь, в России улучшать жилищно-коммунальную структуру. Пускай и так живут. Ну вот что я вам могу сказать. Картина такая, поэтому бюджет там кому-то с горя, может, что-то подбросит, но не сильно много. У него преференции сейчас другие. Ему надо армию финансировать, ему нужно производство военной техники финансировать. Вот ему это нужно. А если еще Россия захватит больше территорий, то россиянам на старых территориях полная хана придет, потому что нужно будет тогда поднимать огромную территорию, захваченную на Украине, и на это потребуется столько денег, сколько в России просто нет. Поэтому россияне не понимают, что самое страшное, что для них есть в будущем. Это победа над украинским народом, захват всей территории Украины. Вот тогда России придет полный кошмар и полный конец, потому что это нужно столько денег, сколько России просто поднять не сможет. Либо на эти территории должна будет бросить, либо оголить, объединить, отобрать все деньги у старых территорий и все перебросить туда. Мы, кстати, по пенсионному финансированию это уже видели.
Ну, Игорь Владимирович, вы у меня вопрос украли последний, потому что я как раз хотела с вами поговорить и обсудить вот эту вашу идею, этот ваш тезис, с которым я, даже будучи полным гуманитарием, абсолютно согласна о том, что самое худшее для России сейчас – это победа в войне против Украины. У нас, кстати, на популярной политике периодически бывают дебаты. Вот совсем недавно были дебаты моего коллеги Сергея Бойко с Михаилом Световым. Тема была следующая – должна ли российская оппозиция поддерживать Украину. Я сейчас вдаваться в подробности не буду, но вот все-таки скажу, что мне ваша мысль о том, что чем дальше Россия будет продвигаться, если будет продвигаться, тем хуже будет самим россиянам непосредственно на старых, как вы отметили, территориях, и не только потому, что туда будет прилетать, она мне очень, ну, скажем так, она мне очень близка, эта мысль. Все-таки есть ли какая-то возможность, ну, каким-то образом, возможно, донести ее нашим зрителям, а самое главное, тем, кто нашими зрителями не является?
Ну, смотрите, это же очень легко считать. Есть данные о том, сколько Россия потратила на восстановление, как она утверждала, Крыма после присоединения в 2014 году. Она за 5 лет примерно 1,5 триллиона потратила. И тем не менее, можно опять же легко меня проверить, посмотреть данные о бюджете Крыма, посмотреть, насколько этот бюджет сегодня формируется собственными доходами этого курортного региона, одного из климатически лучших, как утверждает Российская Федерация в ее составе. Да? А с другой стороны, сколько приходит из дотации из бюджета. Видно, что Крым до сих пор, смотрите, сколько лет-то прошло уже, да? Почти 10 лет, он до сих пор без огромных дотаций из федерального бюджета жить не может. Там по годам она колеблется, но, по-моему, так и до сих пор не меньше 40, иногда до 60% бюджета. Это не Крым заработал, а ему федеральные власти подбросили. А теперь представьте вот эту всю огромную территорию, где будут жить десятки раз больше людей, чем в Крыму, и которая будет разрушена после войны, и попытайтесь посчитать, сколько денег надо вложить, чтобы там хотя бы не было голода, не было тотальной смерти, и России не было бы стыдно перед миром, что она захватила территорию и уморила там людей страшной смертью. И нужно будет вкладывать деньги. Поэтому обратите внимание, что все время идут разговоры о, так сказать, о патронаже тех или иных регионов России над новыми территориями. Да, и это все время подчеркивается как некий знак солидарности. Но солидарность, она в том числе денежная, поэтому чем больше будет территорий захвачено, присоединено, воссоединено, как утверждает руководство России, с Россией, тем больше будут отъемы денег из бюджетов прежних регионов, то что нужно будет где-то добывать. А никаких таких прикопанных заначек у российского правительства нет.
А если, простите, раз уж я упомянула своего коллегу Сергея Бойко, не могу не процитировать его, он обычно говорит, что «но есть и хорошие новости». А есть ли хорошие новости для наших сограждан, не тех, которые сидят в чиновничьих аппаратах, а самых обычных людей без званий, регалий и чиновничьего автомобиля?
А что такое хорошие новости в сегодняшней России? Ну вот мне все время этот вопрос задают и вы, и другие журналисты. Я все время отвечаю одинаково, потому что другого ответа просто нету. Но давайте представим себе, что мы ведем с вами передачу новостей в гитлеровской Германии 1943 года. Что мы можем хорошего рассказать, предсказать и пообещать немцам в Германии 1943 года? Ну какие варианты вы мне можете рассказать хороших новостей про Германию 1943 года? Вы историю знаете. Что я могу сказать? В 1944 году их начнут массово бомбить, так ковровые бомбардировки союзной авиации. Ну вот это я могу им сказать. А то, что у них будет хорошая жизнь, и в 46-м году они прекрасно заживут, то, что пройдет уже год после войны, ну, не скажу. Я хорошо, и вы хорошо знаете, как выглядела Германия после победы союзных войск над Гитлером. Вот эта картина такая же. Россия вошла в долгую, тяжелую полосу разрушения своей жизни, разрушения образа этой жизни, разрушения своей экономики. Потери людей. Не будем забывать, что все, что мы с вами обсуждаем про экономику, идет на фоне того, что каждый день трудоспособные граждане России погибают на фронте. И эти люди никогда не будут работать в экономике, никогда не будут создавать продукт, никогда не будут рожать детей, никогда не будут этих детей вести в школу и так далее, и так далее. Мы все это сегодня проживаем, и это каким образом можно нейтрализовать и сказать, ну, смотрите, вот есть хорошие новости. Вот все-таки мы сегодня так с вами проснулись с утра, какое счастье, а за окошком весна. Ну, радуйтесь.
Ну, хотя бы что-то. Да, слушайте, про рождаемость, это, конечно, тоже еще одна новость, которую не могу не упомянуть в этом контексте. Вижу, что россиян собираются проверять на фертильность непосредственно сотрудников предприятий, на фертильность. Ну, видимо, плохо рожают. Вот, мне очень, конечно, нравится, что сейчас это будет происходить как-то централизованно, целенаправленно и прямо на предприятиях. Слушайте, ну, я, с одной стороны, конечно, я с вами, безусловно, согласна, с другой стороны, вы говорите с условными немцами с позиции действительно человека из 24-го года, который отлично знает историю. Ну, а с третьей стороны... Всегда хочется, чтобы люди, у которых не было возможности повлиять на принимаемые решения, пострадали по возможности меньше. Но тут я, с другой стороны, вспоминаю, какое количество людей погибли, пострадали, были травмированы в Украине из-за решения Владимира Путина. Поэтому, конечно, этот разговор про хорошие новости, он скорее такой, знаете, больше... Чтобы хоть кого-то поддержать.
Ирина, насчет фертильности я еще эту новость не читал, Но у меня, естественно, как у злобного экономиста сразу возникает идея, что это может быть прелюдия к введению, возвращению налога на бездетность.
Да-да-да. Я не исключаю такого варианта.
Если ты фертилен, должен платить. Если ты, извини, медицинский нефертилен, то тебя нельзя наказать налогом. У тебя будет справочка, что ты нефертилен. Будешь освобождаться от налога. А если ты фертилен, но не рожаешь, то ты, не дай Господь, child free. Тебя надо налогом наказать. Так что я не исключаю, что это один из элементов новой налоговой реформы. В общем, все может быть.
Я думаю, что... Да-да-да, я думаю, что это можно назвать как идеологически нефертилен. Тут как бы есть...
Есть на бездетность. Был, сам платил, пока ребеночка не родил, платил налог на бездетность. Как это, какой я имел право, значит, не иметь ребенка, не увеличивать число будущих солдат советской армии. Как же это было так? Вот меня наказывали налогом. Думаю, что сейчас это тоже идея может вернуться. Ждите.
Ну, давайте мы проверим с вами это через некоторое время. Мы все-таки встречаемся раз в месяц для того, чтобы отметить, что тенденции, которые намечали ранее, они действительно имеют место. И мы следим так или иначе за тем, как они реализуются в жизни. Спасибо вам за эту беседу. Увидимся с вами совсем скоро. Нашим зрителям напоминаю, что у нас есть ссылочка на телеграм-канал Игоря Липсица и на, самое главное, YouTube-канал Игоря Липсица. Так что приходите и слушайте лекции. Благодарю за беседу, Игорь Владимирович. До новых встреч.
Всего доброго.
Спасибо. Да, друзья, вас тоже благодарю. У вас было 11 тысяч в онлайне, а лайков было почему-то и остается значительно меньше. Доставьте, пожалуйста, досыпьте, пожалуйста. Пусть у нас будет гармония и дебет с кредитом сойдутся. Ну и, конечно, продолжайте писать комментарии под этим. Уже совсем скоро видео, а не трансляции. Будем читать и будем изучать. И, конечно, поддерживайте нас на Патреоне, если у вас есть желание, возможность и готовность навести камеру своего смартфона на стикер внизу нашего экрана, перейти на сайт Patreon, выбрать там «Честное слово» и начать поддерживать нас. Собственно, будете видеть свое имя, свой никнейм, любую информацию, которая перекроет мою кружку с Пикачу в эфире «Честного слова». Вот сейчас вы видите всех наших патронов. Там, как говорится, может быть ваша реклама, можете быть и вы. И я прощаюсь с вами до следующих эфиров. Всем счастливо. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.